дорогие друзья, с вами Алексей Маматов. И сегодня я хочу вам рассказать про то, как я дошел до того образа жизни, который я сейчас живу. Как мне удается, как мне получается иметь настолько насыщенную событиями, встречами, путешествиями, хобби, жизнь. До определенного возраста я жил практически как все. Я ходил в школу, потом учился в университете, в моем варианте он назывался Московская медицинская академия имени Сеченова, ныне переименованная в Московский государственный медицинский университет. Потом я ходил в интернатуру, в ординатуру, получал специализации, работал вначале в кабинете, потом был заведующим отделением мануальной терапии. И все у меня было как у всех, все шло по накатанной. То есть было понятно, что будет там, вдали. Вот сейчас я учусь, вот сейчас я хожу на работу, вот я поступил в аспирантуру, вот я начал писать диссертацию, вот вначале, через 3 года я стану кандидатом, потом еще через 5 лет я стану доктором, я повешу над дверью табличку, и ко мне будут приходить люди, уже прочитавшие, что я доктор медицинских наук, возможно, профессор, а через некоторое время я займусь частной практикой, и у меня появится возможность иногда куда-нибудь выезжать и отдыхать, а потом я выйду на пенсию, и такая лабуда, как у всех. Дай бог, заработаю на вторую машину, в самых больших мечтах на собственную квартиру. В общем, в определенный момент я представил, а что будет, если всего этого не будет? Если не будет кабинета, не будет работы, не будет степеней, не будет счастливого будущего, жены, детишек, ничего не будет. Если наступит глобальный пипец, Земля расколется, меня похитят инопланетяне, или я просто склею ласты. Вот что тогда? Как? Каково мне будет, переходя в лучший из миров, оглянуться назад и посмотреть на то, как оно было здесь? Что я испытаю? Какие чувства? Удовлетворение, полноту, наполненность жизни? Или это будет чувство того, что родился, жил, как все, на работу ходил. И вот, к сожалению, я был вынужден, положа руку на сердце, признать самому себе, что да, вариант как все. Довольно серая жизнь, запланированная, зомбатрон работает, я идеальный кирпичик общества, обществу хорошо, а мне не очень. И я понял, что так жить нельзя, что надо что-то менять, что надо начинать просыпаться, открывать глаза, скидывать тельняшку, открывать душу навстречу миру. И я решил, что надо на этот самый мир посмотреть, надо вылезти из своей скорлупы, посмотреть, какие бывают люди другие, не такие, как я, чем они занимаются, чем они живут, от чего им весело, от чего им печально. Какие есть красоты, какие есть чудеса, виды спорта и прочее, то, чего я не видел. Но первым моим шагом была поездка на военную археологию. Я поехал с поисковым отрядом «Обелиск» поднимать немецкий танк. Немецкого танка мы не нашли, поехали мы в Смоленскую область. Немецкого танка мы не нашли, потому что абориген, который обещал нам показать, что вот танк был здесь, он ушел в запой. Когда мы его из этого запоя принудительно вывели, и выяснилось, что вся эта группа людей с лопатами и страшной техникой явилась, чтобы найти танк, о котором он спьяну сболтнул, он попытался снова уйти в запой, но ему не дали. В общем, абориген еще долго бегал и проклинал свой болтливый язык. Ну, а мы от того, что уже приехали на место, танка нет, занимались изысканиями там. В общем, там я познакомился с кучей самых экзотических развлечений. Копать ямку аккуратно лопаткой, потому что если ты лопаткой сильно ткнешь, вот там, где звенит от металлоискателя, если ты сильно долбанешь лопаткой, то в лучшем случае у тебя оторвет мудьи и руки. Ну, а в худшем останешься без ноги. Ну, или разорвет вообще на кусочки. Аккуратно нужно все это делать. Разводя костер, вот ты пришел на стоянку, где до тебя люди стояли, где видно, что жгли костер, может быть, дрова заготовлены. Не спеши разводить костер и брать дрова из поленницы. Вначале нужно прозвонить место для костра металлоискателям, потыкать щупом в землю, потому что, возможно, коллеги, они же конкуренты по благородному поисковому движению, заложили вместо, где лежат дрова, какой-нибудь взрывоопасный предмет, говоря по-русски мину, снаряд или гранату. По приколу. А возможно, они пытались сжечь оставшееся эхо войны, типа бомба в костре. Довольно часто так происходит, что эта самая бомба лежит в костре, греется, но не взрывается. А вот пришла новая партия людей, развела там костер, прогремел взрыв, и нету новой партии людей. Война продолжает пожинать свое эхо. Там же я узнал, что обычные ямки в поле – это не просто ямки. Воронки такие, мини-бассейны. Что в эту самую воронку мог быть осуществлен санитарный сброс. То есть проклятые фашисты, враги всего человечества, достойно хоронили своих павших героев. Они устраивали им настоящие кладбища, ставили кресты, могильные таблички, родственникам отправляли половинки смертных жетонов. А наши же защитники Родины, когда героически погибали в результате не совсем квалифицированных действий командиров, недостатка техники, материального снабжения и так далее, среднее соотношение потерь рядовое было 1 к 5, 1 к 10 на полях войны. На одного немца приходилось 5-10 наших. Так вот, наши своих павших героев не хоронили, потому что приходилось постоянно или отступать на первом периоде войны, или наступать на втором. Некогда было этим заниматься, поэтому приходили специальные люди в форме, которые назывались «трупная команда». Часто это были сотрудники силового ведомства, заставлявшие военнопленных заниматься этим. И они заставляли или военнопленных, или бабок, оставшихся в деревнях, а ведь кроме бабок никого там не было, всех на фронт забрали, или по лесам скрывались, дезертировали или партизанили. Заставляли трупаков скидывать в яму, потом туда кидали гранату, и это не называлось братской могилой, это называлось санитарный сброс. Яма это была, как правило, воронка. Второй вариант — в такую яму трофейная команда, это команды, которые проходили после боев, и их задача была собрать действующее оружие и сдать его в армию, чтобы армия могла с ним сражаться против врага, это как во-вторых, а как во-первых, чтобы местное население не вооружалось, потому что нефиг ему иметь оружие, оно должно быть безоружным. Так вот, трофейная команда часто была настолько отягощена оружием, она брала только самое необходимое в данный момент, например, минометы или пулеметы, что все остальное, пистолеты, автоматы, карабины, винтовки, ручные гранаты, не разорвавшиеся снаряды, все сбрасывалось в одну воронку, и в лучшем случае по ней проезжал танк или в нее кидалась граната. Это тоже был только не сброс, только не санитарный, а трофейный. Так вот, в одной из таких ничем не приметных ямок на поле мы вытащили 5 красноармейцев. И вот никогда бы не подумал, что лужа, из которой ты зачерпываешь кружечкой водичку, потому что реки рядом нет, что в ней лежат мертвые люди. Уже более 70 лет как мертвые, но тем не менее от этого люди по-прежнему, и а ты пьешь эту воду. Вот один из шоков, которые я там пережил. Этот поход оказал на меня большое влияние. Я решил, что надо продолжить свои изыскания. После этого я собрался собрался со всем мужеством и пошел в горы, в горный Алтай, в который я до этого не ходил уже лет, наверное, 10. В горном Алтае довел я туда группу своих друзей. В горном Алтае были не менее интересные приключения. Я самостоятельно вел их по территории, заселенной алтайцами, с полным отсутствием сотовой, радиосвязи, оповещения МЧС и так далее. В числе приключений в горном Алтае были такие, как, допустим, переправа через ущелье горной реки по трассу. Был натянут трос, не нами, стальной трос толщиной где-то в 2 пальца, перекинуть через реку, и по нему ходила вагонетка. И задача вагонетки была переправлять народ с одного берега на другой, потому что мосты невозможны были. Река была бурная, и во время половодья мосты размывало. Так вот, вагонетку добрые колхозники приковали на цепь к одному берегу, причем далеко не к нашему. И мы, чтобы переправиться на другой берег, были вынуждены рюкзаки повесить, зацепить за поясные ремни. У нас были большие рюкзаки, тяжелые, 30-40-килограммовые. Мы были вынуждены их за поясной ремень и за ремень, снятый с брюк, зацепить за этот трос и тащить за дополнительную веревочку. А сами цеплялись руками и ногами за этот трос, на руки были одеты варежки, чтобы не порезать руки, и ползли. Но тоже хочу вам сказать, развлечение то еще, ползти спиной к горному потоку с высоты 3-этажного дома заряжает. Там же из удивительных ощущений я видел, как тренируются таежники, как делается спортзал в тайге под открытым небом, как устраиваются примитивные снаряды из подручных материалов, делаются макевары из песка и из дроби, отягощения, макевары из покрышек, турники из деревьев, и насколько человек может докачаться с помощью таких вот нехитрых устройств, и какой зверской силы удар развить. Там же я заночевал рядом с курганом алтайского шамана Кама. У алтайцев шамана называются Камы. Ну и река называлась Камланка. И, собственно, об этом я пожалел, потому что ночью, да, как выглядела могила, как насыпь из камней, провалившаяся примерно по форме небольшого человеческого тела. У любого человека, даже здорового, когда он сгниет, могила проваливается и принимает форму небольшого тела. Просто земля так проседает. В общем, шаман ночью явился, начал проводить разные манипуляции. Я проснулся в кошмаре и понял, что с этого места надо сваливать. Потом я говорил с людьми из еще 2 групп, которые ночевали на этом месте. Они сказали, что у них ощущения были полностью идентичные. То есть что-то там есть. Из прикольных открытий: золото руками намыть невозможно. Мы ходили исследовать заброшенное поселение сталинских старателей, золотоискателей. Тащили с собой тазик. Тазик, купленный в обитаемой деревне. Мы перли через всю тайгу вверх, вверх, вверх. В итоге, когда мы дошли до поселка золотоискателей, который был брошен сразу после смерти Сталина, когда распадалась система сталинских концентрационных лагерей, попробовали, потратили усталыми руками 10 минут на попытки промыть песок, не увидели даже слюды, и тазик со слезами на глазах поплыл вниз по реке. Чего мы его столько перли, спрашивается. Ну, эмоции получили массу. Там же из прикольного было знакомство с местными мерками расстояний. Например, спрашиваешь, далеко ли до Усть-Кана, а абориген, который сидит на лошади, так протирая сильно нетрезвые глаза и сочувственно глядя на вас, дам попрошу закрыть уши, говорит: «Ох, ебать вам, ебать, ребята». Потом выяснилось, мы начали его трясти: «Что это такое, ебать, ебать?» Он говорит: «Ну, на коне часа 2». Пешком ебать-ебать выразилось 2 дня ходу. На коне, на самом деле, тоже не 2 часа. На коне 6 часов ходу. Как получаются 2 часа у традиционного алтайца? Когда традиционный алтаец выходит из традиционной избы под названием Аил, он выпивает традиционного слабоалкогольного айрана, который наливает ему жена. Но в кармане у него торчит нетрадиционная водка, которую он спрятал от жены. И он садится на коня, пьет ее, и потом, через некоторое время, он засыпает. А конь идет по знакомой дорожке и поднимает его наверх, к стойбищу, к стадам. И когда проходит 6 часов, он досыпает, открывает глаза трезво, и ему кажется, что он провел в пути 2 часа. Вот так появляется местное расстояние. Там я узнал, как прикольно медитировать на горных водопадах, в местах силы. Там я увидел, как растут кристаллы, настоящие кристаллы кварца из скал. Ну, мало кому из людей такое доводилось видеть. В основном люди видят кристаллы в музеях или покупают их. А я их живую видел, как они растут. Собирал целебные травы, алтайский женьшень под названием «Золотой корень», он же радиола розовая, который на самом деле сильно мощнее, чем китайский женьшень. Когда-нибудь я расскажу, откуда появился миф про китайский женьшень. Это один из величайших лохотронов, которыми китайцы кормят европейцев. Ну и там было много чего удивительного. Общение с яками, езда на лошадях, встреча с контрабандистами, встреча с пограничниками, которые отлавливали контрабандистов и приняли нас за контрабандистов. И масса других удивительных и веселых событий. Я начал кататься, я посмотрел, что вот каждая такая поездка, она встряхивает мою собственную жизнь, значимо меня заряжает, бодрит. И я потом несколько месяцев просто как заведенный работаю. И в течение всего года такое вспоминаю. Но я начал задумываться, что надо это делать чаще. Следующим моим шагом была поездка в Абхазию. Точнее говоря, несколько дней провели в Сочи, а потом поехали в Абхазию. Дело было немного времени спустя после войны с Грузией, первой войны их. Обстановка была там, прямо скажем, неспокойная. Санаторий, где мы остановились, граничил с дачей местного президента. Охраняли санаторий десантники в бронежилетах. Народ в город выпускали под конвоем, а нас возил водитель местного генпрокурора, герой войны, грузный такой мужчина, который, как про него потом рассказывали, с этой самой войны возвращался с вязанками ушей. То есть местный авторитет. Там я впервые искупался в горячих грязевых источниках под открытым небом, потому что все раздолбано было бомбежкой, и целебная грязь просто вытекала из ниоткуда неоформленная. Посмотрел на дачу Сталина на озере Риц, переплыл через ледяной водопад, через который местные не осмеливаются плавать. Водопад падает в озеро. Озеро формально небольшое, 30 метров, но очень студеное. И они мне сказали, что вот только настоящий джигит может доплыть до туда. И я говорю, ну давай, плыви, они мне говорят. Я говорю, ну я не хочу, я не джигит. Ну давай со мной на спор, на перегонки. Ну давай, говорю. Поплыли. Я плыву, смотрю, что-то местного-то нету. А он сидит на берегу и смеется. Не поплыл дальше. Ну, я уж проплыл половину. Доплыл до конца. Действительно, очень холодно. Ногу сводит. Ну, развернулся. И поскольку я закаляюсь, проплыл обратно. Побывал в пещере, в которую ведет целый подземный поезд. Едет подземная электричка, везет в пещеру. Побывал в брошенных монастырях. Посмотрел, как монахи выдалбливают пещеры в скалах. Ну, что такое чистое море? Куча экзотики. Мне очень понравилось. И я решил, что это клево. Вот жить той жизнью, которая так притягивает. Поэтому в дальнейшем, в течение ближайших лет, я посмотрел, как индейцы добывают огонь трением. Получил второе образование в качестве остеопата. Начал стрелять из разных видов оружия, кататься на лошадях, гонять на скутерах, организовал собственные экспедиции в заброшенные, таинственные, неизведанные места. Ну, о всем этом, я думаю, что я расскажу в следующий раз. А сейчас, дорогие друзья, я хочу вас попросить оставить комментарии, о какой теме вы бы хотели услышать больше. Оставьте комментарии прямо в окошке чата. Спасибо. С вами был Алексей Маматов. До новых встреч.